Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Абу Тбилисском и беседу Евгения Данилова с Максимом Трошиным и Дионисием Шепиловым о византийском пении.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Литургическим воскресным чтением о Закхее фактически открывается обширный и важнейший период в богослужебной жизни Церкви, связанный с Великим Постом и с пением постной триоди. Строго говоря, чтение из Евангелия Луки о начальнике над мытарями Закхее еще не входит в постную триодь, но, согласно общего порядка воскресных евангельских чтений, непременно предшествует подготовительным неделям пред Великим Постом. Главным героем этого евангельского эпизода является некто Закхей, старший над мытарями, то есть сборщиками податей в городе Иерихон. Как известно, мытари были наиболее презираемой категорией населения в Израиле, поскольку, собирая налоги, трудились на пользу имперской римской власти. Рим при этом поступал достаточно хитро, требуя обязательную норму сбора налогов. Согласно общего числа населения, Рим закрывал глаза на то, что сборщики налогов могли собрать сверх того свою пользу. Это, собственно, и было основным источником доходов самих мытарей. В ход шла также практика перекупки долгов и другие ухищрения, что только утверждало за этой налоговой корпорацией репутацию не просто своего рода национальных предателей, но и людей алчных и серебролюбивых. В общем, быть мытарем в Древнем Израиле означало иметь стабильный материальный достаток и непроходящее уничижение в лице своих благочестивых соплеменников. В евангельском эпизоде с Закхеем мы видим пример того, что обретение веры и покаяния возможно для всякого человека, для всякого грешника. Закхей очень хочет увидеть вошедшего в Иерихон Христа. Но поскольку Спасителя окружают толпы народа, а сам Закхей мал ростом, то это оказывается сложно осуществимо, по крайней мере, можно сказать, затруднено на обыденном жизненном уровне. Но желание увидеть Христа Спасителя в этом человеке столь явно, что Закхей возвышается над обыденным человеческим любопытством и словно мальчишка забирается на дерево, чтобы с него непосредственно лицезреть Христа. Для этого Закхею приходится умалить свою обыденную человеческую гордыню, ведь все же он не последний человек в Иерихоне, но начальник над всеми мытарями. И вот, несмотря на свой начальственный статус, он ради Христа и лезет на дерево. Подобного рода движение человеческой души не остается без внимания у Христа Спасителя. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме», — говорит ему Христос. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Первоначальное желание увидеть Христа в данном евангельском эпизоде завершается непосредственной встречей с ним. и следом настоящим плодотворным покаянием. Закхей обещает раздать половину своего имения, а также воздать тем, кого он чем-то обидел. И таким образом он признает свою вину перед этими людьми и свидетельствует о желании все это исправить. Поскольку сам приход Спасителя в дом Закхея вызвал у многих ропот, то Христос во всеуслышание говорит о том, что ныне пришло спасение дому сему, и что Закхей тоже сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Действительно, пути Божии и пути человеческие порой глубоко различны. Многие соплеменников Христа через свое превозношение и непонимание сути спасения отчуждаются от истинного Мессии, в то время как кающиеся грешники из числа тех же мытарей могут скорее увидеть свою греховность и первыми обретают Царство Небесное. В преддверии Великого Поста этот евангельский эпизод напоминает нам, что главное в духовной жизни и в любом аскетическом подвиге – это в собственном смысле покаяние и умаление собственной гордыни. Об этом нам говорит и Священное Писание, и Священное Предание в лице святых отцов. Закхей, подспудно осознавая свою греховность, очень хотел увидеть Христа и, превозмогая свою гордыню, совершает своего рода малый подвиг. Он искренен в своем поиске Спасителя, он жаждет встречи с Ним. И эта встреча имеет свой результат – покаянное изменение всей его жизни, спасение. Так и любой труд, совершаемый христианином – пост, молитва, доброделание – должны иметь цель – встречу со Христом, обретение благодати, спасение для жизни вечной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Абу Тбилисский. Мученик Абу Тбилели, араб по происхождению, жил в VIII веке в Багдаде и был изготовителем благовонных мазей. В возрасте 17-18 лет он оказался в Тбилиси, последовав за правителем Картли Восточной Грузии Нерсесом. Нерсес, будучи оговорен перед халифом, провел в Багдаде 3 года в заключении. Освобожденный новым халифом, он взял с собой Абу. В Тбилиси Абу изучил грузинский язык. Своими добродетелями он заслужил общую любовь и уважение народа. Абу стал изучать Священное Писание и все чаще посещать храмы Божии. Пребывая в посте и молитве, он искал удобного случая, чтобы принять святое крещение. В то время правитель Картли Нерсес вновь был отклеветан перед халифом и вызван в Багдад. Нерсес, желая избегнуть расправы, поехал на север, в Хазарию. В его свите из 300 человек оказался также Абу. В Хазарии он и принял святое крещение. Через несколько месяцев, следуя за Нерсесом, Абу оказался в Абхазии. Там он вел строгую подвижническую жизнь, постоянно размышлял над Священным Писанием, подолгу молился на церковных службах. О благочестивой жизни святого Абу стало известно владетелю и епископу Абхазии. Они часто призывали святого Абу для духовной беседы, удивляясь его глубокой вере и знаниям. Но желая избежать мирской славы и подражая подвигу преподобного Антония Великого, святой Абу предался безмолвию и лишь через 3 месяца, в день светлого воскресения Христова, прервал свое молчание, славе и проповедуя воскресшего Спасителя. Вскоре Нерсес решил вернуться в Тбилиси, и Абу безбоязненно последовал за ним, хотя правитель Абхазии просил его остаться, опасаясь за его судьбу. В Тбилиси, находившийся тогда под властью Магометан, святой Абу открыто исповедовал Христа Спасителя и тем навлек на себя мстительный гнев персов. Святой Абу был заключен в темницу, а затем приведен на суд. Уговорами и обещаниями всяческих богатств и почестей его пытались вернуть к магометанству, и когда увидели, что Аба остается непреклонным, вновь бросили в темницу. На девятый день заточения ангел Господень открыл святому Абу о близком дне его мученической смерти. В третий час праздника Богоявления святой Аба приобщился святых тайн и вскоре был уведен стражниками на казнь. Надеясь страхом вынудить отречение от Христа, святому Абу трижды нанесли удар тупой стороной меча. Мученик остался непоколебим. Скончался он через усекновение честной главы в тот же день, в пятницу, 6 января по старому стилю, 786 года. Тело святого Аба было облито нефтью и сожжено на краю скалы на том месте, где позже была построена Тбилисская Митехская церковь. Господь послал на то место звезду, светящуюся как лампада, которая стояла в воздухе до 3 часов ночи и более и освещала собой весь Тифлис. Кости святого Аба были брошены в реку Куру под мост. На другой день, 7 января, они были прославлены удивительным столпом света, исходящим из воды, о чем свидетельствовал современник святого Аба Иоанн Сабанидзе, составивший его житие. Что значило во все времена проповедь о Христе в мусульманской среде, да и в наше время, видимого укрепления ислама, даже и в некогда христианских народах? Мученичество святого Абу, обобщенное тому свидетельство. Бывший мусульманин, уверовавший в божество Христа Иисуса и крестившийся, подписывает себе смертный приговор от некогда своих по вере. Такой же приговор подписан и проповеднику, христианскому миссионеру среди мусульман. Слишком великую веру в сердце, слишком высокое мужество надо иметь, чтобы на это дерзать. Но и в наши дни такие подвижники находятся. Отец Даниил Сысоев, крестивший 80 мусульман, сподобился и кончины мученической. Да сохранит Господь по молитвам святого Аба и его отца Даниила молитвам эти мужественные 80 душ и подобных им, уже избравших исповеднический путь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, мои дорогие! Сегодня в студии Благовещения два очень интересных гостя. Руководитель Московской школы византийского пения Псалтика Максим Трошин. Добрый день, Максим!
Здравствуйте!
И певчий хора Дионисий Шипилов. Добрый день, Дионисий!
Добрый день!
Ну, сегодняшний наш разговор будет посвящен этой для многих, наверное, впервые услышанной сегодня темой, как византийское пение, как преподавание этой традиции. Про фон, конечно же, поговорим. Но прежде чем мы поговорим, мне бы хотелось, чтобы что-то прозвучало, чтобы мы вошли в курс дела через музыку. А что мы сейчас послушаем?
Мы послушаем тропарь, посвященный святым отцам Афонским. Глаз первый.
Хорошо, поставьте нам эту запись. Замечательное пение, замечательные голоса, благолепие, высочайшая гармония, высочайший профессионализм. Но первый мой вопрос к Максиму Трошину. С чего все началось? Школа существует ваша с 2004 года. Легко ли было на голом месте все это создать? Я так понимаю, до того ничего не было. Ну, советские годы не беру, но даже после перестроечные не было ничего подобного в Москве, да?
Да, при издательстве «Святая гора» Кварталов Игорь Львович, у него возникла такая идея, чтобы в Москве создать школу византийского пения, чтобы прикоснуться к живой традиции церковного пения византийского, которое звучит в Греции, в Сербии и на Святой горе Афон. Для этого был из Греции приглашен протопсалт греческой церкви, выпускник Афинской консерватории Константин Фотопулос. Вот он приехал в Москву, и здесь все и началось. Многие, узнав о том, что приехал человек из Греции и готов здесь преподавать, многие пришли для того, чтобы послушать, а если и понравится, то и записаться в эту школу.
Ну, один из пришедших, тех, кто был в первом наборе 2004 года, это вот певчий хора, который сегодня здесь в студии, Дионисий Шипилов. Что вас подтолкнуло? Вы профессиональный музыкант, любили петь, участвовали в каких-то коллективах или до этого ничем подобным не увлекались?
Меня привлекла исключительно глубокая церковная духовная как бы составляющая этого пения, да, то есть дело в том, что мое воцерковление, оно вообще происходило не сразу, а постепенно, и очень большое влияние на меня оказало как раз услышанное византийское пение. То есть подобно тому, как посланники с товаром на апостольного Владимира услышали византийское пение и были поражены, так же я когда-то услышал
какую-то красотой запись. И гармонией этого пения, конечно же.
Красотой, гармонией, но не просто гармонией, а именно мне показалось, что церковная музыка должна звучать именно так. То есть это нечто глубоко и точно отражающее мои духовные переживания.
У меня такой вопрос, Максим, к вам. Вот в чем отличие византийского пения от того, что мы сегодня слышим в храмах? И вот эти наслоения более поздние, они испортили этот жанр, ну, скажем так, духовного пения? Изменили его, исказили, на ваш взгляд?
Дело в том, что у них совершенно разные основы. Византийская церковная музыка, даже можно сказать, что не византийская, а просто церковное пение создавалось внутри церкви, и оно было предназначено для раскрытия богослужебных текстов, богослужебных гимнов.
Для облегчения восприятия, чтобы молящиеся, приходя в храм, как-то вот...
Да, чтобы молящиеся, да? Во-первых, сосредотачивались на словах молитвы, а не чтобы музыка их отвлекала, как бы рассеивала внимание. То есть для этого очень были созданы специальные такие музыкальные конструкции внутри мелодии, которые называются фесисы. Если перевести, значит, на русский, это просто фразы, музыкальные конструкции, или некоторые называют музыкальные формулы, которые рассчитаны на определенное количество слогов ударных и безударных. И этими музыкальными конструкциями пронизан весь мелос византийской музыки. И поэтому, когда мы слушаем распев византийский, то как бы слова, они сами входят в наши уши. Но если мы просто отдельно без слов просто послушаем эти как бы конструкции, то они сами по себе какого-то настроения, какой-то такой чувственности не несут. В отличие от основы в европейской музыке, вообще в русской церкви основа церковного пения была заложена в знаменном распеве, в столповом распеве, который исходит именно из византийского распева. Но, к сожалению, в определенное время историческое, когда были предприняты реформы патриархом Никоном,
что и привело к расколу церкви, 17 век раскола привел к 17 году, как известно, к сожалению.
Да, получилось так, что произошел раскол, те люди, которые хотели сохранить старый обряд, пение, которое они тоже хотели сохранить, стало уходить из церкви. И стало на место знаменного распева, который специально тоже создавался именно внутри церкви, это был не внесенный распев, он стал покидать церковь, стал уходить. И на смену его пришло гармоническое пение, которое, в принципе, в своей основе, оно не заложены те, можно сказать, функции, те особенности, которые заложены были святыми отцами в византийском распеве и далее в знаменном распеве.
Вы очень интересные вещи говорите, но не все, может быть, их воспринимают правильно, не все музыкально подкованы. Я более такой вопрос задам для понимания. Вот византийское пение или знаменное пение, которое употреблялось в России до 17 века, оно для души более восприимчиво человеком, человеческой душою, чем вот эти вот гармонии, которые пришли позже к нам, получается, с Запада, уже в 18 веке.
Западная цивилизация...
Бартесная, так называемая.
Да, пение. Западная цивилизация, она создала гениальную, можно сказать. Но это пение, в отличие от византийского...
Это Бах, Гендель, Вивальди,
да,
Моцарт и
да,
так далее.
Да, это
так далее.
Высшие образцы, можем так сказать, человеческого...
Человеческого духа.
Духа, да, которые отражают... некоторые такие чувственные моменты. Это как вот красивая картина, красивые какие-то вот такие пейзажи. Только они...
Они воздействуют на эмоциональную составляющую,
да,
души.
На чувственную, да.
А это воздействие на саму сердцевину нашей души.
Да, например, молящийся... Самое главное в церкви, молящийся должен сосредоточиться на словах молитвы. Он должен начать молиться. То есть он должен во время службы... иметь молитвенное настроение. А как создать это молитвенное настроение? Если человек, например, ну хорошо, если он до этого дома помолился, приходит в храм, и у него уже есть молитвенное настроение, он просто молится. А вот как, чтобы в самой церкви пришло это молитвенное настроение? Человек должен внимать словам, которые распеваются, гимны богослужебные.
Его не должно что-то отвлекать стороннее, пусть красивое, но не связанное с молитвой.
Да. И самое главное, он должен сосредоточиться. У него должны уйти все, что его до храма связывало, какие-то заботы житейские. И вот византийская музыка, она так построена внутри, так разработана святыми отцами, совершенно гениально, что слова сами идут просто в уши. В отличие, например, от гармонического пения, когда там структура сама мелодическая не предназначена для раскрытия богослужебного текста, создается некое настроение такое. И человек, как бы пребывая в этом настроении, он молится. Но когда звуки прекращаются, и он выходит из церкви, то уже же звуков-то нету, и значит, и ушла молитва.
Замечательно. Давайте мы к нашему разговору добавим одну из принесенных вами на эфир записи. Что мы сейчас послушаем?
А мы послушаем «Словословие» Кириазиса Хрисополита, «Глас полагальный первого» на греческом и церковнославянском языках, и будут они петь антифонно.
Хорошо, поставьте нам эту запись.
Thank you.
замечательная запись, замечательное произведение. И мой вопрос к Дионисию Шипилову. Вот антифонное пение, что это такое, какие виды мелоса связаны с этим жанром, с византийским пением, и что такое византийская нотация?
Антифонное пение. От греческого слова «антифонос» значит «звучащий в ответ», «откликающийся», «вторящий». Это мелодия, которая поется поочередно двумя хорами, правым и левым. Традиционно считается, что такое антифонное пение – было впервые благословлено еще в конце первого или начале второго века в Антиохии святым Игнатием Богоносцем, который сподобился видения ангельского. Ангел, который ему явился, он ему и указал такой способ. В действительности подобное пение существовало предположительно и в Ветхом Завете, и в античном музыке греческой. Но в церковь оно было видно именно так, через титул Игнатия Богоносца.
Но вам легко, вот как музыканту, было все это освоить? И в чем были сложности, если они были? Просто же ничего не дается без труда, как говорится.
Антифонное пение, оно помогает очень петь. Мало того, что это красиво, на фоне, например, храма специально строятся слева и справа специальные клиросы, такие выступы, где находятся хоры. И большинство песнопений поется антифонно, то есть поочередно. Правый и левый хор. Даже если есть два человека, которые поют, то они будут один стоять на левом клиросе, другой на правом.
Все равно будет красиво, да?
Это, во-первых, красиво. Во-вторых, это очень практично, потому что пока один поет, другой отдыхает. И петь одному, всегда петь сложнее, чем поочередно.
Мы когда летели, ну, добирались из Афона обратно в Россию, в Москву, мы были в Салоника, зашли на службу, и меня тоже удивило, что, ну, это был будний день, в субботу, воскресенье, конечно, там больше участвует в богослужении. Но здесь вообще как-то там три там, или четыре человека все служили, и был установлен динамик. Немножко было прихожан, небольшое количество. Но тем не менее, как-то они вот справились с задачей. Все достойно звучало. Давайте мы что-то еще поставим.
Сейчас прозвучит канон, посвященный Рождеству Христову. И мы услышим распевание именно тропарей канона. Ну, вот в данной современной вот традиции русской церкви обычно поется ермос, а дальше тропари, они читаются. Вот в греческой церкви тропари очень часто распеваются на глаз.
Хорошо, поставьте нам эту запись. Я иду. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня руководитель Московской школы византийского пения Псалтика Максим Трошин и певчий хора Дионисий Шипилов. А сейчас у меня вопрос про Афон. Ну, Афон, конечно, такое место невероятное, которое производит сильное впечатление на тех, кто впервые туда попадает. Какое у вас впечатление от Афона? Встречались ли вы со старцами сафонскими, были в монастырях? И там в греческих монастырях, конечно, совсем иная служба, не такая, как у нас. А что можете сказать?
Да, конечно, мы бываем на Афоне, стараемся при первой возможности посещать Святую гору Афон. И некоторые певчие, которые у нас поют сейчас в хоре, они учились там, в школе Афониада. Сейчас очень много людей ездит паломничать на Афон и приезжают под большим впечатлением. Что людей
разные социальные слои, люди да. с разной подготовкой, разным уровнем, но у некоторых чудеса там начинают твориться в жизни, разрешаются какие-то невероятные проблемы, сложности. Некоторые обращаются к религии, к церкви. Бывает человек, ну, у нас было несколько эфиров с разными людьми, с паломниками, известными и не очень, и все говорят, что эти поездки не были вот просто обычной какой-то туристической поездкой.
Да, конечно. Каждая поездка, даже если вот их было уже несколько десятков даже поездок у некоторых, она все равно откладывает свой след на душе, впечатление. И каждый открывает свое в Афоне. Для кого-то там важна именно встреча с людьми духовными, старцами, получить духовный совет. Там непрерывающаяся монашеская традиция. Для кого-то красоты природы и старых монастырей, вид их вдохновляет, такое прикосновение к созданному, к лучшему, что создано человечеством, может быть. Далее, что там много очень святынь. Но я хотел сказать, что очень важный момент, важный аспект, одно из главных сокровищ Афона – это афонское богослужение. Дело в том, что
сохраненное в чистоте,
да,
именно, в незамутненности.
Это одно из немногих мест на Земле, может быть, единственное, где в такой полноте сохраняется принцип акривии, то есть наиболее точного следования уставу. И там действует Иерусалимский устав, но с небольшими изменениями. И у нас тоже в церкви действует Иерусалимский устав, типикон. Но в нашей церкви он несколько по принципу экономии действует, соответственно, очень много сокращений, и как бы он трансформировался для современного состояния людей, которые ходят в храмы. А на Афоне все близко к тому, как оно и было несколько сот лет назад. Не совсем, может быть, так точно, но очень близко. А там в этом уставе заложено большие сокровища. И одно из главных как раз уставных таких особенностей, которое важный аспект очень устава, это именно пение византийское. Оно сохраняется там в целостности.
И сама служба, которая, конечно, необыкновенная. Ну, не хочу особенно углубляться в эту тему, но она действительно невероятная. Надо всем там побывать, кто, конечно, не относится к женскому полу и имеет такое право. Максим, а ваши какие впечатления? С кем вы встречались из людей поющих, из людей, сохраняющих традицию? Кто-то повлиял на вас? С кем-то, может, переписываетесь там?
Там много у нас знакомых. Но большей частью это по телефону.
Ну да, на самом деле связь, конечно, там сложная.
Да, в некоторых местах есть как бы связь, в некоторых нету. Но мое вообще первое впечатление, мы вот когда были, такая у нас на неделю была поездка, и мы посетили 4 монастыря, и во всех этих 4 монастырях были престольные праздники. А если престольный праздник, то это всеночные бдения или панигеры, которые идут 10, 12, 14 часов составляют, с небольшими перерывами. И мы побывали в монастыре Симона Петра, в монастыре Святой Анны, в Свято-Пантелеимоновом монастыре. И службы, конечно, отличаются. Одна из таких отличительных особенностей, что там в храмах нету света. Электрического света нету.
Ну,
свечи, лампады. Потом такая традиция, что в определенных местах службы начинается раскачиваться паникадило. Это очень впечатляет, особенно вот этот такой мерцательный свет.
Да, и один из монахов выходит и начинает там специально это все дело вращать. Это замечательно.
Но одно из таких составляющих и впечатляющих, это, конечно, богослужебное пение. Знаете, оно такое впечатление создается, что вот братья, она приходит в храм, и богослужебное пение является как бы продолжением той молитвенной жизни, которую они в течение дня совершают. То есть она не является каким-то особым. Нет, и это очень чувствуется. Как бы начинается песнопение, и оно неспешно поется, 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 потом читается, потом поется опять.
Хорошо, что мы сейчас послушаем? Ну, я думаю, фрагмент поставим о записи Афонского.
Да, живая запись с Афонского богослужения на Афоне. И будет читаться апостол, и после апостола будет распеваться «Аллилуйя». Апостол на греческом языке, и можно как бы перевести это апостол. «Сие бо да мудрствуется в вас, еже во Христе Иисусе, еже во образе Божий Сыне восхищен, не пчевать и быть равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечествен быв, и образом обретеся, як уже человек». И так далее. Вот такой небольшой отрывок, который очень часто звучит у нас на богослужениях.
Хорошо, поставьте нам эту запись.
Διόκει ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσα του αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, ίνα εν το όνομα της υπαργονικά. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρό
Следующий мой вопрос о школе. Кто там работает, кто преподает и кто учится, и как можно туда записаться, сколько времени занимает курс. Бывает ли, что те, кто там обучался, остается преподавать уже, как бывает в любых институтах учебных?
Да, так и происходит. Вот в 2004 году, когда Константин Фотопулос приехал, он здесь, можно сказать, и жил, и никуда не уезжал, и из России преподавал. Потом, когда уже пришло время окончания, как бы его времени здесь пребывания, он создает в Афинах свою певческую школу, которая называется «Схалиум Салтикис». И те, кто заканчивал школу вот эти три года при его, многие стали преподавать. Многие стали петь в хоре, потому что был составлен хор мужской и женский, и который выступает на концертах в Москве. И на данный момент в школе преподает несколько преподавателей и в женских группах, и в мужских группах. Обучение длится 5 лет. И как бы результат этого обучения, чтобы человек мог сам самостоятельно пропеть службу вечернюю, утреннюю, литургию. А это довольно-таки непросто. Нужно знать гласовые песнопения, ермологического мелоса, стихорорического.
Длинного... Иметь музыкальное образование нужно все-таки, да, худо-бедно?
Образование такое, можно сказать, образование церковного пения. На самом деле не обязательно иметь образование светское, музыкальное. Почему? потому что песнопения византийские поются не по европейской нотации, пятилинейные.
Это даже, может, и мешает, да, мешать?
Ну, дело в том, что если человек имеет певческий опыт пения в храме, то это не мешает, потому что он умеет работать со звуком, он понимает вообще движение вверх, вниз, но культура, конечно, византийского пения, она другая, другая немножечко философия. Пока человек перестроится именно внутренне, на эту другую философию, можно сказать, проходит определенное количество времени. Кому-то это полгода, у кого-то это год. Даже изучив византийскую нотацию и начав петь такие простые песнопения, там, краткого мелоса, все равно нужно время для того, чтобы понять, как правильно петь именно в церковном русле, в церковной правильной традиции.
Замечательно. Что мы еще сейчас послушаем?
Мы можем послушать песнопение попадического мелоса, херувимское, глаз третий.
Хорошо, давайте послушаем, а потом поговорим об этом определении. Поставьте нам, пожалуйста, ту запись.
Попадический мелос – это византийская церковная музыка, самый длинный распев внутри. В основном это распеваются песнопения длинные на богослужение. Это херувимская песня, это запричастный стих, причастен, да, или киноник по-гречески. Дело в том, что отличительной особенностью, что там используются очень большие фразы, вот эти музыкальные конструкции или фесисы, в отличие от стихорарического мелоса, который меньше по продолжительности и который распеваются в основном славники, или совсем краткого мелоса, это называется ермологический мелос, где на один слог может приходиться один или максимум два знака, то есть невменной нотации.
Хорошо. Вопрос к Дионисию. Кто ваши коллеги? Много ли времени занимает то, чем вы занимаетесь? И бывают ли какие-то концерты? Приходится ли куда-то выезжать? Есть ли какая-то концертная деятельность у вашего хора?
Поют в хоре у нас совершенно люди разных социальных слоев, так скажем, и разных музыкальных возможностей. Всех объединяет любовь к византийскому пению традиционному. Конечно, регулярно мы выступаем, во-первых, по приглашению в разных фестивалях. Так, например, мы пели в Коломенском на фестивале «Руспевча». Но было у нас также два больших выступления, где пел только наш хор в течение часа, даже больше. В 2013-2014 году мы пели в Царицыно, в музее-заповеднике.
Дионисий, но ведь, по сути дела, вы выступаете на уровне оперных певцов. Сейчас вообще, к сожалению, пал уровень. Ну, я просто с людьми общался, с профессионалами. Общая тенденция к падению профессионального уровня во всех сферах, и в том числе в плане пения. Как удается выучить такую вот сложную палитру, запомнить? Вы как-то дома репетируете? Или уже на автомате все происходит, как у водителя, который там ездит несколько лет, уже ничего не нужно, все делается на автомате. И здесь также уже приходит профессионализм, который не требует больших усилий.
Наш учитель, который живет в Афинах, Константин Фотополос, нам каждый раз повторяет, что византийское пение требует ежедневного или, по крайней мере, очень частого занятия.
Нужно. То есть это как преодоление вот, против течения реки. Человек плывет, чуть руки отпустил, его снесло обратно.
Дело, да? В том, что это же не просто пение, это традиция. И важно как бы жить в этой традиции, то есть слушать постоянно песнопения византийские, постоянно их петь, петь самому. Как говорят, вот один из лучших певцов, который жил в Константинополе, Станицис, пел паралоги первого гласа, то есть он пел по нотам, ну как бы как азбуку, да, то есть то, что делают ученики в самом начале. Он пел до самого своей кончины. То есть нужно постоянно заниматься, конечно, и от этого зависит очень много.
А потом еще система вот этих музыкальных фесисов, которая пронизана вся структура мелоса, она помогает. Это как мозаика. То есть мы, заучив на память определенные конструкции в каждом гласе, они потом повторяются постоянно.
Что помогает?
Что помогает? Это попевочный материал. Это как мозаика.
То есть это не по нотам пение, да?
Да, вот в том-то и дело, что сначала как бы идет разучивание по некоторой системе как бы по нотам, а потом это не совсем по нотам.
То есть Крюковое вот это письмо, это в этом-то и отличие.
Это более совершенная форма вообще. То есть это человек видит сразу некие символы, у него сразу же мелодия сама поется, да? То есть некая попевка, там, фесис.
Вообще, раньше обучение было довольно-таки долгим, вот старые времена, почти до 15 лет. И ученик с учителем, фактически учитель пел, а ученику нужно было заучивать эти фесисы, эти продолжительные, краткие или более длинные конструкции музыкальные на память. Почему? Потому что раньше была система нотации немножечко другой, она была сокращенной, она была как бы стенографической. Сейчас реформа в 814 году, это последняя реформа византийской нотации, она позволила расшифровать многие вот эти конструкции музыкальные, фразы, и ученик быстрее начинает их просто, видит эти расписанные конструкции и просто их начинает петь. И из-за этого он сразу уже может петь какие-то песнопения. Но это плюс, а минус в том, что раньше было более глубокое изучение, и сразу заучивалось наизусть эти конструкции. Человек уже, когда пел церковные песнопения, он уже не по нотам это пел, а как бы от себя они жили, эти конструкции уже живут у него внутри, и он распевает богослужебные тексты этими конструкциями. И это совсем другое, как бы.
Да, это уже духовный труд, духовная работа, другой, более высокий уровень. Ну, я надеюсь, все равно понятно, что без труда ничего не сделаешь, не совершишь, и Господь требует от нас этого духовного усилия, духовного труда. Как известно, пути ко спасению узкие. Вот и путь духовного творчества, он тоже не такой простой. Что мы сейчас послушаем?
А мы послушаем так называемое кратимо. Вообще кратимо, это с греческого переводится как задержка. То есть в какой-то определенный момент службы или песнопения прекращаются слова, но пение не прекращается. И распеваются, пение продолжается на такие как бы слоги «тороро», «терирем», «анена». Вообще они имеют как бы две некие какие-то основы. Для чего это было введено в церкви? Первое – это для того, чтобы просто удлинить богослужебные песнопения, потому что, как вот говорили вот в Святой Софии, были большие очень переходы, и когда император, например, приходил на богослужение, нужно было разлинить, расширить мелос. А второе – это некое духовное такое созерцание, когда мы начинаем размышлять в звуках о богослужебных текстах, о том, что мы пропели. И сейчас вы услышите кратиму, такую традиционную, которая исполняется на богослужениях на Афоне.
Хорошо, послушаем эту запись. В завершении разговора эфирное время не безгранично, но я надеюсь, что встреча наша первая, но не последняя, запишем еще не один эфир. Мне бы хотелось задать такой вопрос. То, чем вы занимаетесь профессионально уже многие годы, это память, памятование Византии. Византия – великая православная империя, единственная в мировой истории, которая просуществовала 10 лет, потом была уничтожена по ряду внутренних и внешних причин, но это отдельный разговор, отдельную передачу надо писать. Вам жаль, что Византии нет? Вы занимаетесь изучением истории Византии? И насколько Византия, которая вот в 15 веке пала, влияет на вас сегодняшних, на вашу жизнь, на вашу личную даже, может быть, судьбу каким-то образом? Как это все переплелось?
Ну, на самом деле, Византия не умерла в духовном плане. Все труды святых отцов, это связано и с богослужением, и с иконописью, и с архитектурой, и с церковным пением, которые пришли на Русь, а они все живы. Все труды святых отцов мы можем читать дома каждый день, они все сохранились. Как государство, да.
У Бога все живы, в том числе и люди живы, и, может быть, даже какие-то страны существуют где-то там, да, в иной плоскости бытия.
Да, то же самое и здесь. Все плоды Византийской империи именно связаны с духовным планом, а это все живет сейчас и все среди нас, и вся, можно сказать, русская именно церковная культура, она возникла именно из Византии.
Я полностью согласен с этим утверждением. И еще вспомню, что Москва – это Третий Рим, и мы как наследники византийского предания, конечно, должны поддерживать, мне кажется, все самое лучшее, что было в Византии.
Согласен.
Я хотел бы закончить цитаты Василия Великого о византийском церковном пении. Василий Великий пишет: «Дух Святый знал, что трудно вести род человеческий к добродетели и что по склонности к удовольствию мы не радеем о правом пути. Итак, что же он делает? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительными и благозвучными для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Так и мудрые врачи, давая пить горькое лекарство, имеющее к нему отвращение, нередко обмазывают чашу медом. На сей-то случай и изобретены для нас сии стройные песнопения псалмов, чтобы и дети возрастом, или вообще не возмужавшие нравом, по-видимому, только пели их, а в действительности обучали свои души.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Максим Трошин и Дионисий Шипилов. Мы говорили о византийском пении, представляли школу византийского пения «Псалтика». Вот есть сайт, есть информация о концертах, можно все это найти, найти записи и узнать что-то для себя новое. И призываю всех идти по пути духовного совершенствования. А в завершении разговора еще одна запись. Достойно есть, выполненная в древней византийской традиции. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, всего доброго.
Всего доброго.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.